Хмель, 18 июня, суббота. На Южном бульваре мы повернули налево, проехали рынок и остановились неподалеку от ювелирного салона «Золото Вселенной», парковку которого занял серый микроавтобус с изображением увитой колючей проволокой шестерни и две белосиних газели, на бортах которых красовался сокол дружины. У одной было ниже написано «Лаборатория», на другой — следственная группа. Вокруг разошлись дружинники в бронежилетах и касках. Оружие они держали стволами к земле и просто направляли пешеходов в обход оцепленного тротуара. Немного поодаль рассредоточилась группа цеховиков. Вид у их бригадира с характерной татуировкой на щеке был откровенно растерянный. «Ограбление!» — предположил я.
«Сейчас все объяснят!»
— не стал отвечать на вопрос младший сержант. Я выбрался из автомобиля и зашагал к стоявшему на крыльце салона дознавателю в штатском. Среднего роста, немного грузноватый, с небритой физиономией и сонными глазами замотанного службы-исполнителя. Ну, медведь-шатун тоже случайному человеку может сонным показаться.
«Долго вы добирались, Вячеслав Владимирович?»
«А вы, товарищ Могилевский, могли позвонить. Телефон у вас мой есть». Дознаватель пропустил намек мимо ушей и спросил.
«Были здесь сегодня?»
«Да, а что случилось?» — уточнил я, оглядев невредимую витрину ювелирного салона. На стеклянной двери с внутренней стороны была вывешена табличка «Учет». Могилевский достал блокнот и карандаш.
«Во сколько приехали?»
«Что здесь случилось?» — попытался я прояснить ситуацию, прежде чем отвечать на вопросы. Дознаватель смерил меня тяжелым взглядом.
«Скоро обо всем узнаете. А сейчас отвечайте на вопрос, в какое время вы сюда пришли?»
«Около половины одиннадцатого».
«А точнее?»
«Не знаю, я выписал чек. На нем должны были проставить время покупки».
«А ушли в какое время?»
10:40, и не ушел, а уехал».
«Вот так точно?»
«Решал, куда ехать, поэтому посмотрел на часы». Могилевский хмыкнул, попросил показать часы и записал их показания в блокнот. Затем внес туда же данные с экрана служебного чарафона.
«Куда поехали?»
«Домой».
«Это туда?»
— указал дознаватель в сторону пересечения Южного бульвара с Красным проспектом.
«Именно».
«Видели здесь кого-нибудь?»
«Передо мной были две женщины, ушли почти сразу». Могилевского эта информация не заинтересовала, и он уточнил свой вопрос.
«На выходе никого не видели?»
Я ненадолго задумался, потом покачал головой.
«Нет, никого».
«На парковке машины были?»
«Точно не было, спокойно развернулся».
«На чем приезжали? Модель, цвет, регистрационный номер?»
Я продиктовал все данные. Тогда дознаватель махнул рукой курившему у газели подчиненному.
«Варламов, хоть сюда!»
А когда тот выкинул бычок в урну и подошел, потребовал.
«Запроси в информационном центре записи с камеры на перекрестке Южного и Красного. Время 10:39-10:43. Нужно точное время проезда вот этого автомобиля».
Могилевский протянул подчиненному блокнот и отпустил, а сам крикнул.
«Горин, твой выход!»
Из-за угла салона появился смутно знакомый дружинник. За ним вышли те самые дамочки, что покупали «Пандору». Меня они узнали с первого взгляда и принялись что-то горячо обсуждать между собой. Что-то? Меня они принялись обсуждать. Меня.
«Запротоколируй показания!»
— крикнул Могилевский.
«Юрий Васильевич!» —
проговорил я вполголоса, впервые назвав дознавателя по имени и отчеству. «Что же вы мне дело так откровенно шьете?»
«Спокойствие, Вячеслав Владимирович, только спокойствие. Никто вас ни в чем не обвиняет».
Слово пока не прозвучало, но произносить его вслух и не было никакой нужды. «Пока ни в чем не обвиняет. Пока». В кармане задергался чарафон. Я ответил на вызов. Звонил Иван.
«Все нормально. Перезвони через полчаса».
«Все нормально?»
— хохотнул, закуривая, Могилевский.
«Да вы, батенька, оптимист».
«Не сказал бы».
«Ах, да!»
— потер переносицу дознаватель.
«Как мог забыть? У вас же такая насыщенная жизнь».
«Что за сарказм?»
Прежде чем Могилевский успел ответить, распахнулась дверь салона. И к нам вышел криминалист в обычном хлопчатобумажном комбинезоне и бахилах поверх туфель.
Он стянул с рук медицинские перчатки, убрал закрывающие кудри прозрачную пластиковую шапочку и объявил.
«Они наживые!»
У меня мороз по коже побежал. До того обыденно это прозвучало. А ведь наживые — это как минимум один труп. Как минимум.
«Вячеслав Владимирович, нож с собой носите?»
— спросил Могилевский. «Всегда!» — ответил я, не видя смысла врать.
«Можно посмотреть?»
Но тут уже я отрицательно покачал головой. «Не думаю, что в этом есть необходимость».
«Мы ведь просто просим!»
Улыбнулся дознаватель, и вновь явственно прозвучало «пока просто просим». Я пожал плечами, достал из кармана штанов выкидной нож и утопил кнопку.
«Микротек Хала!» —
пробормотал криминалист, взглянув на выскочивший из рукояти клинок и посветил на него непривычного вида фонариком.
«Нет, сомневаюсь, что это орудие убийства». «Почему?»
«Свежих следов крови нет, а такой нож полностью очистить просто нереально. Плюс, похоже, работали обоюдно острым клинком. Официальное заключение позже будет».
«Понятно», —
промычал Могилевский.
«Нож изымать будете?»
— поинтересовался тогда криминалист.
«Нафига?» —
флегматично спросил дознаватель.
«В коллекцию».
«Хрен вам!» — выдал я, втянул клинок в рукоять и сунул нож в карман. Криминалист фыркнул, спустился с крыльца и закурил.
«Кого убили?»
— спросил тогда я Могилевского.
«Не готов это обсуждать», —
ответил тот.
«Убитых сколько?»
Дознаватель просто отвернулся. Я глядел топтавшихся в отдалении цеховиков, их микроавтобус у парковки и предположил.
«Цеховики первыми на место прибыли».
Могилевский лишь неопределенно пожал плечами, но в ответе не было никакой нужды. Порядок на Южном бульваре, где большинство заведений принадлежало участникам торгового союза, обеспечивал именно цех. В этот момент боковая дверца «Газели» следственной группы сдвинулась, и на тротуар спрыгнул Варламов.
«Камера зафиксировала автомобиль подозреваемого».
«Свидетеля!» —
вскинулся я.
«В 10:41. По фотографии из личного дела оператора познал Хмелева Вячеслава Владимировича, 1900...»
«Точно в 10:41!»
— перебил подчиненного дознаватель. Варламов кивнул.
«И вызов цеховикам поступил в 10:41?» «По их часам в 10:43, но они на 2 минуты спешат. Так что в 10:41.
«Вряд ли я мог оказаться в 2 местах одновременно, так?»
Могилевский хмуро глянул на меня и криво усмехнулся.
«Мы посекундную проверку сделать можем». «А я сделал!»
— влез в разговор Варламов.
«Машина пересекла перекресток через 20 секунд после вызова».
«Вот как!»
— удивился дознаватель и оглядел бульвар.
«Где я разворачивался?»
«Прямо тут».
Могилевский переглянулся с подчиненным и уставился на меня.
«Тогда, получается, грабители должны были зайти внутрь, как только машина отъехала от салона. Точно никого не было?»
«Там рельсы, поэтому не отвлекался и по сторонам не смотрел».
Дознаватель выругался.
«А теперь, Вячеслав Владимирович, поскольку вы были в магазине непосредственно перед грабителями, придется пройти внутрь и рассказать нам обо всех изменениях. Варламов, протоколируй!»
«Только не натопчите там!»
— крикнул криминалист.
«И не трогайте ничего! Еще отпечатки пальцев снимать!»
Я вслед за Могилевским поднялся на крыльцо салона и не удержался от неотносящегося к делу вопроса.
«А камеры на всех улицах стоят?»
«Какой?»
— досадливо махнул рукой дознаватель.
«Кроме Южного бульвара почти нет нигде. Торговый союз с финансированием тянет».
Варламов открыл дверь, запуская нас внутрь. И первое, что бросилось в глаза, — это опустевшие витрины. Грабители унесли абсолютно все. Пол был усыпан мелкими осколками рассаженных стекол. Касса стояла открытой, на прилавке в беспорядке валялись выписанные чеки. Ага, вот как на меня вышли. По чеку.
«Зачем было разбивать стекла?» — удивился я. «Могли взять у консультанта ключи от витрин».
«Запиши!»
— приказал подчиненному Могилевский.
«Товар был на месте, когда вы уходили?»
«Разумеется».
«Много было свободных мест?»
«Не обратил внимания».
«Проходите, осмотритесь».
Я вышел в центр торгового зала и вдруг заметил торчавшие из-за стойки консультанта ноги. Штанины задрались, открыв черные носки, каблуки мужских туфель были стоптаны с внешних сторон. Не спрашивая разрешения, я заглянул туда и отступил, не в силах побороть гримасу отвращения. Охранник едва ли успел хоть что-то почувствовать. Его убили чисто. Распахнутый пиджак открывал окровавленную в районе сердца сорочку. А вот макияж девушки-консультанта оказался смазан, словно кто-то зажал ей рот, прежде чем ткнуть ножом под левую грудь.
«Вячеслав Владимирович!»
— словно специально выгадал момент для очередного вопроса Могилевский.
«Чек выписан в 10:34, а ушли вы отсюда только в 10:40. Что вы делали эти 6 минут? Вы же не курите, так? Флиртовали с убитой?»
Я решил, что шило в мешка не утаишь, и ответил вопросом на вопрос. «Гравер, что с ним?»
«А почему вас это интересует?»
«Я был у него, обговаривал детали заказа. Хотел сделать дарственную надпись».
«Сделали?»
«У него было слишком много работы. Договорились на следующую неделю». Варламов оторвался от блокнота и многозначительно заметил.
«Отличное объяснение вашим отпечаткам пальцем в служебных помещениях».
«Спросите мастера».
«Он убит».
У меня заныло в груди. «Убит? Но как?»
«Грабители решили взломать сейф в кабинете заведующего и натолкнулись на него по пути. Подтвердить ваши слова он уже не сможет».
«Идите к черту!» — выругался я. «Оба, ясно вам? Нужно подтверждение моих слов. Спросите Ольгу Александровну».
«Ольга Александровна, это...»
«Заведующая салоном. Она подтвердит, что я всегда заказывал гравировку».
«Не горячитесь так!» — попросил Могилевский. «Никто вас ни в чем не обвиняет!»
Он сделал паузу и вздохнул.
«И даже не подозревает!»
В этот момент на улице послышался рык мощного двигателя, и к салону подъехал огромный внедорожник. Поначалу я решил даже, что это невероятным образом провалившийся в приграничье «Хаммер», но смутила непонятная эмблема на непривычной на вид решетке радиатора. Распахнулись дверцы, из машины выбрались бойцы в серьезной на вид броне, круглых шлемах с забралами из бронестекла и чарометами на изготовку. Цеховики, организованно и синхронно, словно стая рыбешек, отступили от ювелирного салона. Дружинники разошлись в разные стороны, но шансов выстоять в схватке у них не было ни малейших. Впрочем, братство могло выиграть сражение, но никак не войну. Да, на место преступления пожаловали именно братья, и я даже догадывался, что их сюда привело.
«Какого хрена им здесь понадобилось?»
— выдал Могилевский.
«Не знаю!»
— шумно сглотнул его подчиненный.
«Но чарометы у них точно не сертифицированы!»
«Да уж, от таких никакая служебная бляха не защитит!» Могилевский повернулся ко мне и указал на дверь.
«Уходи! Пришлю кого-нибудь подписать показания!»
Я вышел на крыльцо и посторонился, пропуская незнакомого брата среднего возраста. Столь же средних лет и внешности тоже средней. Тот скользнул по мне безразличным взглядом, толчком распахнул дверь и с порога объявил.
«Один из убитых состоял в ордене, поэтому в соответствии с соглашением о распределении полномочий братство проведет самостоятельное расследование. С вашим руководством это уже согласовано».
Дверь со стеклянным звоном захлопнулась. Я спустился с крыльца и зашагал к перекрестку. Отвозить меня домой точно никто не собирался, как, впрочем, и задерживать. А препирательства по поводу полномочий могли занять и час, и два. Более запутанной области права в форте попросту не существовало. Чарафон задергался в кармане, когда шел мимо рынка, примыкавшего к поселку Луково. Я сообщил встревоженному Ивану, что возвращаюсь домой, но заметил поджидавшего меня впереди человека, произнес в трубку. «Немного задержусь!» и прервал звонок. Между рынком и бульваром располагалось несколько одноэтажных зданий. В крайнем еще не так давно располагалась хинкальная. Теперь же вывеска на фасаде гласила «Пельменная». Именно у его угла и стоял Климов.
«Перекусим?»
— предложил он, когда я подошел и пожал протянутую руку. «Ты платишь», — пробурчал я.
«С чего бы это?»
«Один черт, на представительские расходы спишешь. Это ведь деловая встреча, так?»
«Деловая», —
подтвердил Климов.
«Сам понимаешь, служба».
У входа в пельменную курили пузатые дядьки в непопогоде теплых куртках. То ли торговцы с рынка, то ли приехавшие в форт на выходные большой компании покупатели. Внутри также оказалось достаточно многолюдно.
Свободных столов было два или три. Клим выбрал самый дальний в глухом углу.
«Как обычно, только вдвойне. Одну порцию с бульоном».
Небрежно бросил он на ходу официанту в замызганном белом переднике. Снял куртку и положил на соседний стул. Я хоть поначалу раздеваться и не хотел, последовал его примеру. Уж больно жарко оказалось внутри. Отдельной кухни как таковой не было. Немалых размеров печи, плиты стояли прямо в центре обеденного зала.
«Смотрю, ты здесь завсегдатай!»
— хмыкнул я, откидываясь на спинку стула.
«Да ты знаешь!» — задумчиво поскреб небритую щеку Климов. «В прошлом месяце один дружочек сюда вытащил и как-то втянулся. Теперь обедать хожу. Хорошие пельмени, сам сейчас попробуешь».
Официант выставил на стол два пузатых чайника, и Клим немедленно принялся наполнять свою кружку ароматным травяным настоем.
«Отличный чаёк!» — выдохнул он, сделав осторожный глоток. «То, что нужно!»
Чай в самом деле оказался неплох. Я попробовал и отставил чашку, давая остыть травяному настою.
«Штормит после вчерашнего?»
— спросил с улыбкой, наблюдая за расплывшимся в блаженной улыбке Климом.
«Есть немного!»
— признал брат, покопался в куртке и выложил на стол потрёпанный блокнот на пружине и ручку.
«Ладно, пока варят пельмени, начнем предварительный опрос».
«Предварительный?»
— удивился я.
«Предварительный! Я лишь помогаю вследствие...»
«А кто главный? Кто-то из Пентагона?»
«Бери выше!»
Я присвистнул. «Из Туманного пришлют?»
«Уже!»
«В смысле? Как уже? Заранее, что ли?»
«Почему заранее? Два телепорта и человек здесь!»
Я округлил глаза. Телепорты были продуктом штучным, крайне дорогим и не слишком стабильным. Ко всему прочему, их воздействие не лучшим образом сказывалось на организме. И на два прыжка в день можно пойти лишь по большой нужде.
«Считаете, это не случайное ограбление?»
— догадался я.
«Ситуация оценивается как нападение на орден».
«Дядя Миша давно отошел от дел».
«У нас есть веские причины рассматривать ситуацию именно под этим углом. Глава следственной комиссии наделен чрезвычайными полномочиями. Понимаешь, что это значит?»
Я кивнул.
«Кто не с нами, тот против нас».
Принесли пельмени. Клим принялся хлебать бульон, я особого аппетита не испытывал, но от угощения отказываться не стал.
«Итак»,
— как бы между делом произнес брат,
— «зачем ты приезжал в ювелирный салон?»
«Подарок Ирине выбирал».
«Есть повод?»
Я недобро глянул на собеседника и резко бросил.
«Тоже дело шить будешь?»
Клим рассмеялся.
«Кто меня опередил?»
«Дознаватель».
«Ясно. Слава, сам посуди. Чем больше непонятных моментов мы закроем сейчас, тем меньше вопросов зададут потом. Так был повод?»
«Ирина из Северореченска вернулась, будто сам не знаешь».
«А я ничего и не должен знать. Купил подарок-то?»
«Купил. Платил чеком, по нему на меня и вышли».
«Это важная информация»,
— кивнул Клим, сделал пометку в блокноте и уточнил.
«Алиби?»
Я шумно выдохнул, но возмущаться не стал, решив высказать все, что думаю о приятеле после.
Проехал перекресток Красного и Южного через 20 секунд после поступления тревожного сигнала. Имеется видеозапись камеры уличного наблюдения.
«Это очень хорошо. Просто очень хорошо», — улыбнулся Климов. «Только не было никакого вызова».
«Как так? Как не было, если туда цеховики примчались?»
«Ну, формально не было. Здесь во всех торговых точках в охране цеховики низового звена. В случае ранения или смерти остальные это сразу чувствуют. Вроде как сигнализация получается».
Я только хмыкнул. Цех — непростое охранное предприятие, своеобразная оккультная пирамида. Неофиты проходили ритуал посвящения, после чего между ними и остальными членами общества возникала ментальная связь. Рядовые цеховики постоянно отдавали часть своих жизненных сил директорату. Но связь не была односторонней, и в случае серьезной опасности любой мог стать сильнее, быстрее и выносливее. Поэтому охранника и убили первым.
«К дяде Мише заходил?»
— спросил Клим.
— «Всегда захожу, парой слов перекинуться».
— «И в этот раз?»
— «И в этот».
— «Он не показался тебе встревоженным?»
— «Не показался».
— «О чем говорили?»
— «Обо всем понемногу».
Пожал я плечами и подумал, не разговор ли об алмазах запустил маховик страшных событий. Мог дядя Миша позвонить кому-то, чтобы освежить память? —
«Мог, наверное. и все же как-то быстро налет случился. Я еще толком отъехать не успел.
— О чем задумался?
— прищурился Климов, заметив мою задумчивость.
— Только между нами.
Клим закрыл блокнот и отложил ручку.
— Говори!
— Можешь проверить, не звонил ли дядя Миша кому-нибудь за пару минут до своей смерти? Мы обсуждали одну тему.
— Что именно?
— Сначала узнай, звонил он или нет.
— Дядя Миша не доверял терафонам.
Он пользовался телефоном в кабинете заведующего. У него был ключ. Брат задумчиво кивнул.
— Ладно, уточню. Не хочешь ни о чем мне рассказать?
— Никто бы не успел оказаться на месте так быстро. Клим с этим утверждением спорить не стал, посмотрел куда-то за спину и предупредил.
— Помалкивай пока об этом.
Я обернулся и увидел, как от входа к нашему столу идет брат, который заявил в ювелирном салоне об интересе ордена в расследовании.
— Брат Иннокентий, брат Вячеслав!
— формально поприветствовал он нас, усаживаясь на свободный стол.
— Уже обсудили сложившуюся ситуацию?
Клима от подобного обращения откровенно передернуло, но высказывать раздражение он себе не позволил.
— Да, брат Петр, обсудили!
Начальник следственной комиссии начал изучать записи, а я вылил себе в кружку остатки чая и принялся украдкой изучать его самого. Немногим за 40, невысокий, худощавый, но производит впечатление сжатой пружины. Да и движения немного более резкие, чем нужно. Темные волосы с проседью коротко пострижены. На шее под левым ухом белая нить старого шрама. Такая же отметина протянулась с тыльной стороны левой ладони. И краешек татуировки из-под рукава проглядывает. Какая-то надпись, не разобрать. Брат Петр быстро просмотрел протокол предварительного опроса, прогнал меня по основным пунктам и поднялся на ноги.
«Что ж, давайте осмотримся в салоне. Уж не знаю, насколько нетронутым оставили нам место преступления».
«Осмотримся?»
— не понял Климов.
«И брат Вячеслав?»
«И брат Вячеслав»,
— подтвердил руководитель следственной комиссии. Он направился на выход, мы зашагали следом, и Клим тихонько выдохнул.
«Аккуратнее с ним!»
На улице светило солнце, пожалел даже, что не захватил темные очки. Но идти было недалеко. Голова разболеться, как случалось это в последнее время, при ясной погоде не успела. На парковке по-прежнему стоял фургон цеховиков, а вот газели дружинников уже разъехались. Только на крыльце курил вооруженный автоматом сержант, да еще рядовой трепался с возницей муниципальной труповозки. Саму телегу, дабы не смущать почтенную публику, отогнали за ювелирный салон. Китайский клон «Хаммера» никуда не делся. Он перегородил сразу полторы полосы, и редкий автотранспорт сбрасывал скорость и сигналил, протискиваясь между ним и трамвайными путями. Брат Петр первым поднялся на крыльцо и спросил дружинника.
«Вы уже закончили здесь?»
«Петр Наумов!»
— уточнил сержант и протянул планшет.
«Распишитесь!»
Представитель братства поставил в указанном месте закорючку и предупредил.
«Тело мастера увезем сами. Остальных можете забирать после того, как их осмотрит. Наш специалист».
«Как скажете!»
— пожал плечами дружинник и постучал костяшками пальцев по стеклянной вставке в дверь.
«Открывайте!»
Дверь отпер Варламов. При виде него брат Петр недовольно поморщился.
«Вы еще не закончили?»
«Составляем опись похищенного»,
— спокойно ответил дружинник.
«Мы работаем в торговом зале, так что мешать не будем».
«Очень на это рассчитываю», —
холодно ответил Наумов и скомандовал.
«Проходим».
Помимо дружинника в торговом зале оказалась миловидная крашеная блондинка в деловом костюме. Обычно идеальный макияж сейчас был размазан, заплаканные глаза покраснели и припухли.
«Вячеслав Владимирович!»
— встрепенулась при моем появлении заведующая.
«Какой ужас! Я до сих пор поверить не могу!»
Южный бульвар — особое место. Здешние обитатели нечасто сталкиваются с неприглядной изнанкой жизни. Тут не убивают и не грабят, а если и грабят, то с полного одобрения жертвы, до неприличия взвинчивая цены.
«Вы знакомы?»
— заинтересовался брат Петр.
— «Вячеслав Владимирович — наш постоянный клиент»,
— сообщила Ольга Александровна.
— «Ясно»,
— нейтрально улыбнулся Наумов и повернулся к высоченному костлявому брату с кожаным саквояжем.
— «Осмотрите тела!»
Убитых к этому времени накрыли простынями,
Ну и так, заведующая старалась в ту сторону лишний раз не смотреть. «Извините, я на минуту», — предупредила она, выбежала на крыльцо и закурила. А вот Варламов уходить не стал, напротив. Принялся с интересом следить за экспертом братства. Но тот ничего особенного с телами делать не стал. Замерил температуру тела и воздуха, занес показания в журнал с кожаным переплетом и какое-то время осматривал ножевые ранения через лупу с пузатым стеклом.
«Ну, в принципе, все понятно», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. «Официальное заключение нам предоставят?»
«Предоставят»,
— подтвердил брат Петр.
«Тогда идем дальше».
Варламов молча указал на открытую дверь в служебное помещение и прошел вслед за нами. В коридоре пахло странно, по-иному и не скажешь. На уме вертелось что-то знакомое, но мне никак не удавалось ухватить мысль. Но стоило только вывернуть к каморке гравера, и все стало на свои места. Дверь висела на нижней петле. Верхняя часть косяка и полотна просто снесло. Стреляли точно из комнаты. Щепками был усыпан весь коридор, а на противоположной стене чернело пятно копоти.
«Плазменный цветок!»
— определил эксперт и указал на распахнутую дверь. «Вы позволите?»
«Разумеется!» — разрешил брат Петр и обернулся к Варламову. «Вы ничего не трогали внутри?»
«Ничего!» —
подтвердил дружинник.
«Только осмотрели тело!»
Эксперт достал из саквояжа какой-то сканер и с порога обвел им комнату.
«Следов посторонней активности не обнаружено», —
сообщил он руководителю следственной комиссии, прошел внутрь и просунул в спусковую скобу коротышки чаромета карандаш.
«Думаю, стреляли из этого».
Наумов повернулся к нам.
«Видели его раньше?»
Мы с Климом синхронно покачали головами. И тут я нисколько душой не покривил. Раньше видеть дядю Мишу с оружием и в самом деле не доводилось.
«Чаромет сертифицирован»,
— определил эксперт, убирая оружие в пакет из антистатического пластика. —
Серийный номер на месте. Но модель очень старая, лет 7 назад с производства снята. Мог не через одни руки пройти.
— Мы заберем это,
— предупредил Варламов.
— Перепишите номер, если хотите.
Петр Наумов недовольно глянул на него, потом отвернулся и спросил.
— Причина смерти?
Долговязый брат вопроса словно не услышал. Он аккуратно запаковал чаромет и передал его дружиннику. И лишь после этого вернулся в комнату. Там он присел на корточки рядом с трупом старика и вскоре произнес:
«На первый взгляд все очевидно».
Но тон его уверил нас ровно в обратном.
«Правая височная кость пробита — это смертельное ранение. Непонятно только, чем его нанесли. Точно не ножом и даже не кортиком. Рана круглая, словно били заточенным штырем. Арматура?»
Высказал предположение Клим, который разбирался во всевозможных орудиях смертоубийства, как никто иной.
«Или клевец?»
Брат Петр уставился на него с неприкрытым изумлением.
«Клевец? Грабители взяли на дело клевец?»
«Чем же-то они рассадили витрины?» — напомнил я.
Наумов хмыкнул и вновь обратился к эксперту.
«Что еще?»
«На запястьях синяки, словно перед смертью его держали. Еще присутствует странный запах изо рта. Неестественный цвет десен, распухший язык, лопнувшие сосуды глаз. Очень похоже на отравление. Точнее скажу, после вскрытия».
Долговязый брат поднялся на ноги и спросил.
«Я вам еще нужен?»
«Подожди в коридоре.
Тело и в морге посмотреть могу».
Тогда представитель братства обратился ко мне.
«Брат Вячеслав, вы последним были в этой комнате до ограбления. Посмотрите. Вдруг что-то бросится в глаза».
Я встал на пороге и оглядел царивший в каморке разгром. Все ящики стола были выдвинуты, их содержимое валялось на полу. Металлический шкаф у противоположной стены стоял с распахнутыми дверцами. Инструменты в беспорядке валялись на полках. Небольшой сейф в углу вскрыли. Его отперли сорванным с шеи мастера ключом.
«Странные грабители», — пробормотал я. «Инструменты им на кой черт сдались?»
«Сейф в кабинете заведующей вскрыть пытались»,
— сообщил Варламов. Я кивнул, хоть и не понял, верит ли он в эту версию сам. Просто не сходились концы с концами. Едва ли цеховики ехали сюда дольше 5 минут. У них дежурных экипажей на Южном бульваре ни один и ни два. А грабители здесь самый натуральный погром учинить успели.
«Брат Вячеслав»,
— вкрадчиво произнес руководитель следственной комиссии,
— «что бросается в глаза?»
«Все бросается. Бардак жуткий. Не могу сказать, пропало что-то или нет.
— Тогда не будем вас больше задерживать,
— отпустил меня Наумов.
— Брат Иннокентий вас проводит.
— Давай через черный ход,
— предложил Клим. Мы вышли на задворки салона, там дежурили двое братьев. Подаль стоял цеховик. — Что происходит, брат Кеша? — вполголоса спросил я Клима.
— Не знаю, но мне это не нравится, — сообщил тот и пообещал. — Еще раз назовешь меня так — убью.
И вроде бы даже пообещал на полном серьезе. Домой я уехал на извозчике, но сразу в бар не пошел. Ну какой к черту сегодня может быть у Ивана выходной? На неделе отгуляет, а я буду тихо-тихо сидеть в баре и на улицу ни ногой. Очень уж смущали обстоятельства смерти дяди Миши. Никто не закладывает на ограбление ювелирного салона 3-4 минуты. Никто. Это не налет. Это натуральная войсковая операция. Я зашел к соседям, поделился новостями и очень быстро об этом пожалел. Николая Гордеева, Санина идея поискать алмазы подешевле, нисколько не воодушевила. И он, не стесняясь в выражениях, объяснил нам, где видел эти серые схемы. Точнее, на чем он их вертел. Но я даже толком не разозлился. Только махнул рукой и отправился менять за стойкой Ивана. Мог бы потихоньку ускользнуть к себе наверх, но не стал. От столь низкого поступка удержала врожденная порядочность. Ее я и помянул крепким словцом, когда прошел в бар и сразу наткнулся на озадаченный взгляд пившего за стойкой пива Могилевского.
«Вячеслав Владимирович!»
— оскорбленно протянул дознаватель.
«А мне сказали, вас нет. Неужто скрываетесь?»
«От соседей через черный ход зашел», — пояснил я и окрикнул помощника. «Вань, я на месте, иди отдыхай!»
«Какой?» — фыркнул Иван. «Видите, сколько народу?»
Свободных мест и в самом деле не было ни в зале, ни на улице. Я махнул рукой. «Ладно, тогда понедельник-вторник я тебя подменяю».
«А чё не завтра?»
«А завтра народу еще больше будет».
«Логично!»
— хмыкнул Иван и унес на кухню поднос с грязными кружками. Подошла нанятая на лето официантка, передала заказ на пиво. Пока я наполнял бокалы, Могилевский успел прикончить свой и придвинул его мне. «Пиво не за счет заведения», — предупредил я.
«Вот нисколько на это и не рассчитывал»,
— усмехнулся дознаватель и без всякого перехода спросил.
«Чего хотели от тебя братья?»
«Того же, что и вы. Им нужны убийцы».
«Столько суеты из-за простого мастера?»
«В свое время он занимал в братстве немалый пост».
«Хорошо его знал?»
Я наполнил пивом последний бокал и осуждающе посмотрел на дружинника. «С чего мне откровенничать с человеком, который пытался сшить мне дело?»
«Да брось! А как следовало поступить? Сказать, Слава не мог так поступить, он не такой? Да кто-нибудь мигом бы припомнил, где отмечали юбилей моей дрожайшей супруги и сделал из этого совершенно неверные выводы, и крутили бы нас потом обоих. А так все четко, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Захочешь — не подкопаешься». «И кобуру я твою видел. Мог возмутиться, но не стал. Так ведь?»
«Сколько лет в дружине?»
5. А что? Намекаешь на профессиональную деформацию психики?»
«Типа того». Я вздохнул, взял пустой бокал дознавателя и принялся наполнять его пивом.
«Мир!»
— протянул Могилевский руку. Ничего не оставалось, кроме как пожать его лапищу.
«Так что говорят братья?»
Легко и непринужденно вернулся дружинник к первоначальной теме. «Не знаю, но лично мне в банальное ограбление как-то не верится». Могилевский отпил пиво и кивнул.
«Если это и ограбление, то никак не банальное», — согласился он с моим мнением. «Мобильная группа цеховиков прибыла на вызов через 4 минуты. За это время грабители успели убить 3 человек, обчистить витрины, попытаться взломать сейф и уйти через черный ход. Хотя, может, местные блатные сделали дело и растворились в поселке?
Кто угодно мог дойти через поселок до Красного и уехать оттуда на машине.
Или вот еще одна версия. В сейфе хранился черный нал. Его вскрыли, но обставили все так, будто взломать замок не удалось.
Людей убивать зачем? Вломились бы ночью.
Ночью салон на сигнализации.
А так цеховики на смерть одного из своих рванули. Выдал я и прикусил язык, только было уже поздно. Могилевский странно глянул на меня, но заострять внимание на странной информированности не стал и привел контраргумент.
Грабители могли не знать, что охранник из цеха, татуировки у него под одеждой были.
И просто так сдернули оттуда за 3 минуты. Это какой-то спецназ.
Судя по ранам, действительно спецназ.
Вздохнул дознаватель и достал пачку сигарет.
Курить на улицу?
Хорошо бы счет сначала оплатить.
Что за мещанская мелочность?
Укорил меня Могилевский, расплатился и сунул в рот сигарету.
В понедельник пришлю кого-нибудь показания подписать. На месте будешь?
На месте.
Дознаватель отправился во свояси, а я какое-то время еще стоял за стойкой, наливал пиво и принимал деньги, а потом перехватил помощника.
Вань, Ирина не появлялась?
Наверху давно.
Отлично.
Успокоился я, вытер руки полотенцем и спросил.
Справитесь без меня, а то вымотался я за день. Нервотрепка это.
Нормально, все с дружиной. «Я Гордеева в курс вел.
«Да видел его уже. А с дружиной нормально».
С дружиной в самом деле проблем не предвиделось. Но вот насчет братства такого сказать не мог. И от этого на сердце было неспокойно.
«Так справитесь без меня?»
— повторил я свой вопрос.
«Конечно, дядя Слава, не вопрос!»
— кивнул Иван, но сразу напомнил.
«Понедельник, вторник!»
«Зуб даю!»
— рассмеялся я, наполнил кувшин холодной водой и отправился наверх. Ирина лежала на кровати и читала книжку в потрёпанной мягкой обложке. Очередной дамский роман. Чтиво от мозгов, как она выражается.
«Ну ты, Хмелёв, даёшь!»
Возмутилась девушка, когда я запер дверь на замок и принялся разуваться.
«Меня сплавил под предлогом, что Ваню сегодня подменяешь, а сам сразу куда-то умотал. Сознавайся, по бабам бегал!»
Я снял куртку и кинул её на стул. Потом без сил повалился на кровать. Ирина в притворном возмущении выдернула из-под меня полухалата.
«Да какие бабы!» — протянул я, переваливаясь на спину. «Как бы ноги не протянуть!»
«Какие бабы?» — прищурилась Ирина. «С большими титьками бабы и в коротких юбках. Мне рассказывали, тебя тут ведьма одна обхаживала, так что слюни подтирать не успевал».
Судя по всему, Ирина успела посплетничать с подружками Ивана. Но я особого значения этому не придал и беспечно отмахнулся.
«Это по работе!»
«Секс по работе? Хорошо устроился».
«По работе я получил 2 дырки в шкуре, а вот секса не обломилось. Чуть на луну не выл, тебя дожидаясь».
«Бедненький»,
— рассмеялась Ирина и взъерошила мне волосы. Я принялся расстегивать рубашку, вспомнил о подарке и протянул картонную коробочку подруге.
«С возвращением!»
Девушка немедленно убежала к зеркалу примерять серьги, покрутилась там и пригрозила мне пальцем.
«Хмелёв, если что-то с ведьмой было, все под корень оторву».
«Так не доставайся ж ты никому», —
продекламировал я, снял часы и убрал на тумбочку кобуре с Таурсом. Затем приложился к кувшину с водой, стянул штаны и забрался под одеяло. На улице еще толком не стемнело, но у меня просто не осталось сил. Будто сдутый шарик. Даже к Ирине приставать не тянет.
«Устал?»
— вздохнула девушка.
«Спи, я почитаю еще».
Я закрыл глаза и моментально отключился. Проснулся в темноте и одиночестве. Ирины в кровати не было, в ванной комнате свет не горел. На Омеге 10:30. Ясно, что вечер, а не утро. Ирина ужинать пошла, что ли? Я повалился обратно на подушку и уставился в потолок. Сон отступил, но голова была тяжелая. Еще и настроение ни к черту. Мало того, что дядю Мишу чисто по-человечески жалко, так еще его смерть многие возможности подчистую обрезала. Вот кто мне в случае чего новый штамп для монет сделает? Никто. Да и следственная комиссия это непонятная. На кой черт понадобилось человека аж из Туманного присылать? Не доверяют дружине или Климу? А если еще окажется, что все это из-за моих расспросов об алмазах... Да нет, бред. Я решительно выбрался из кровати в одних трусах, подошел к входной двери. Щеколда была отодвинута. Снизу доносился гомон голосов посетителей. Не страшно. Служебное помещение закрыто от посторонних сигнализаций. А на ночь еще и дополнительная защита включается. Ха, вот к чему сейчас об этом подумал. Включив лампу, я зажмурился, привыкая к яркому освещению. Затем отпер шкаф и вытащил новый карабин. Компактный, легкий, вроде ухватистый. Унес его на стол, притащил коробки с патронами, принялся снаряжать магазины. Монотонная механическая работа неплохо голову разгружает. Давно заметил.
Да и заряженное оружие под рукой не помешает. Просто так, на всякий случай. Два магазина я набил обычными патронами, намереваясь взять их на стрельбище. В один зарядил противоамулетные обманки. Насчет последнего задумался, выбирая между зажигательными и пустышками. Пока я решал, открылась дверь и вошла Ирина.
«Уже проснулся?»
— спросила она, скидывая с ног тапочки. «Ты в таком виде вниз ходила?» Удивился я, поскольку халатик подруги для появления на людях был откровенно куцеват.
«Нет!» — рассмеялась Ирина. «У девчонок была. Серьгами своими хвасталась».
«Святое дело!»
«Слав, а ты чего с ружьем?»
«У меня тоже подарок. Коля презентовал. Теперь разбираюсь».
«А, новая игрушка. Ты и в кровать ее с собой потащишь?»
«Не потащу!» Усмехнулся я в ответ, но и обратно в шкаф арку убирать не стал. Магазины сложил на тумбочку, карабин задвинул под кровать, чтобы случайно не наступить и не раздавить прицел.
«Если утром она окажется между нами...» — рассмеялась Ирина, скидывая халатик. «Ночевать у тебя больше не останусь».
«Спи давай!» — зевнул я и выключил свет.